Дмитрий Волчек. В конце этого часа вы услышите рубрику «Человек недели». Это знаменитый писатель Габриэль Гарсия Маркес, которому исполнилось 80 лет. Однако подлинным героем недели я бы назвал нашего сегодняшнего гостя, журналиста Ирину Воробьеву, которая потеряла работу на русском радио только потому, что рассказала в эфире «Эхо Москвы» о том, что происходило в минувшую субботу на марше несогласных в Петербурге. Эта история вызвала большой резонанс, прежде всего в блогах и интернет-изданиях. С Ириной Воробьевой мы обсудим сегодня главные события недели. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Ирина, добрый вечер. Ваш бывший работодатель, русская служба новостей, выпустила пресс-релиз, посвященный вашему увольнению, в котором говорится о том, что вы нарушили корпоративную и профессиональную этику и вообще не являетесь журналистом. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что на самом деле произошло.
Добрый вечер, Дмитрий. То, что русская служба новостей разослала пресс-релиз, я, конечно, знаю, его читала и слушала выступление своего бывшего начальника на радиостанциях Москвы. Произошло вот что. В пятницу, за день до марша несогласных, я собиралась в Санкт-Петербург по своим делам, но предложила своей коллеге в Петербурге через начальство, ну, как бы предложила осветить марш несогласных вдвоем, потому что, ну, шествие должно было быть массовым, и его довольно сложно освещать в одиночку. Мне было дано согласие, я договорилась с питерским корреспондентом, приехала в субботу в Питер, и собиралась передать информацию еще до марша о том, что происходит в Санкт-Петербурге, на радиостанцию. Я позвонила в редакцию, мне сказали, что эту тему мы не освещаем. Ну, несмотря на то, что эту тему мы не освещаем, я, естественно, на марш пошла, потому что такое событие многотысячное вряд ли может пропустить нормальный журналист. И вечером того же дня мне позвонили с «Эхо Москвы» и пригласили меня в качестве журналиста рассказать, что было на марше несогласных на следующий день в эфире программы «Евгений Альбац». Мне даже в голову не пришло позвонить своему начальству и попросить разрешения, потому что, во-первых, меня там не представляли как журналиста русской службы новостей, во-вторых, я считаю, что это нормально, когда журналист стал очевидцем некоторых событий, и он о них рассказывает. Я пошла на передачу, выступила у Евгения Альбац, никаких оценок этому маршу не давала, я не была его участницей, просто рассказывала о том, что там было. На следующий день меня вызвали к начальству, и сначала, ну, скажем так, предупредили о том, что мне нельзя было ходить на марш несогласных без редакционного задания. На мой вопрос о том, что, ну, как же, я же свободный человек, имею право ходить туда, куда мне нужно, мне было сказано, что нет, человек, вы не свободный, вы журналист, и без редакционного задания шагу никуда ступить не можете. И буквально через еще какое-то время начальство мое узнало о том, что я была на «Эхо Москвы», меня спросили, так ли это или нет. Я сказала, что да, конечно, действительно, это была я. Мне было сказано все очень просто двумя словами: «Вы уволены». Я попросила уволить меня по статье. По статье меня уволить отказались и начали уговаривать, чтобы я написала заявление по собственному желанию. Аргументы были, что я поступаю подло, что меня вырастили как кадра, что я поступаю нехорошо к своей радиостанции и так далее. Не знаю, в чем там было дело, но в итоге я просто плюнула и написала действительно заявление. Что касается пресс-релиза русской службы новостей, то считаю, что корпоративную этику нарушило в первую очередь мое начальство, когда в субботу нарушило Конституцию Российской Федерации 29.5 о том, что цензура запрещена, потому что мой начальник признался, что марш несогласных – это была цензура. Что касается того, что я не журналист, но в таком случае мне хочется спросить свою редакцию, кого же они отправляли на марш бритоголовых в Москве, на освещение других уличных мероприятий, в командировку в Чечню и так далее. Вот такая история.
Я прочитал стенограмму передачи Евгения Альбац и хочу подтвердить, что вы выступали просто как очевидец, как журналист, не призывали ни к чему, просто рассказали, что происходило. То есть, Ирина, вы не сомневаетесь, что вас уволили по политическим причинам?
Да, я считаю, что это были политические причины. То ли было дело в «Эхо Москвы», то ли было дело в том, что я в этой передаче была с Каспаровым и Лимоновым, то ли это было из-за того, что я там говорила про марш несогласных, а может быть, все вместе. Но все-таки я считаю, что это не нарушение, не из-за нарушения корпоративной этики, потому что, ну, казалось бы, нарушение корпоративной этики, ну, могли быть штраф какой-нибудь вкатить или, ну, просто поговорить со мной. А тут раз, и сразу вы уволены. Ну, вот.
Вернемся к маршу несогласных. На прошлой неделе мы его обсуждали по горячим следам, и еще было непонятно, чем все кончится, но сейчас уже можно сказать, что первые оценки Гарри Каспарова, назвавшего марш большим успехом оппозиции, полностью подтвердились. Во всяком случае, марш вызвал довольно неожиданно позитивную реакцию в обществе, в частности, в благосфере, где обычно довольно циничные настроения, как мы знаем, Ирина царят. Множество фотографий, дискуссий, почти нет обычных насмешек над маргиналами. То есть совсем не такая картина, как, скажем, после не столь удачной аналогичной акции в Москве. У вас тоже такое впечатление?
Да, вы знаете, я на первом марше несогласных, который проходил в Москве, не была, но читала комментарии и отзывы в живом журнале, в благосфере. Действительно, не очень приятные были, наверное, для тех, кто этот марш проводил. Что касается Санкт-Петербурга, возможно, произвело впечатление просто количество людей и то, что они перекрыли Невский действительно на час и прорвали столько оцеплений. И ведь всегда очень обвиняют, вот мне так казалось, я читала когда комментарии, вот людей, которые выходят на улицы, о том, что обязательно какие-то погромы, если много народу, там, если там нацболы, то обязательно какие-то разбитые витрины. В этот раз этого не было, то есть ни одного разбитого стекла, ни одной поврежденной машины. Вот. Но мне тоже показалось, что после марша несогласных в Санкт-Петербурге в благосфере все-таки отнеслись к этому несколько более положительно.
То есть произошел вообще некий перелом в настроениях общества, которое, как твердят нам социологи, поддерживает Путина, готово поддержать любого преемника, кем бы он ни был, готово голосовать за партию власти, за первую или за подсобную, вторую, или это все-таки иллюзия, никакого перелома нет, и мы принимаем за него региональный феномен недовольством политикой Матвиенко в Петербурге, как вы думаете?
Не кажется мне, что это какой-то перелом. Все-таки должно, наверное, пройти из десяток таких марш несогласных, чтобы какой-то перелом случился, потому что довольно сильны позиции тех и других в благосфере. Что касается политики Валентина Матвиенко, то действительно наблюдается вот даже среди тех людей, которые поддерживают Путина и нынешнюю власть, недовольство губернатором Санкт-Петербурга в основном за то, что она собирается построить тот самый Газпром-Сити, вот это вот здание, да, в основном люди, живущие в Петербурге, они очень плохо относятся к этому проекту.
Ну вот у нас есть звонок из Петербурга. Напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Антон, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Град Блесс Америка. Ну, я был на этом марше, в общем, часто могу подтвердить, что вот основная заслуга, все-таки надо оценить парней и девушек лимоновских, этих национал-большевиков, они продавили этот Владимирский или Псковский какой-то ОМОН ставил. Ну вот, естественно, никаких машин там не били, мы шли просто по одной стороне улицы, по другой стояли машины, там, кстати, троллейбусы, с которых многие снимки вы можете увидеть, сняты с высоты, на троллейбусы забирались корреспонденты и фотографировали. На моих глазах избивали с Думской лестницы, стаскивали Сергея Гуляева, Каспарова я там видел, Максима Резника. Наталью Евдокимову не видел. Ну вот. Ну а насчет ваш начальник, это этот самый Венедиктов, да?
Нет, это наоборот.
Знаете, Венедиктов это все-таки человек, который является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», а вот главный редактор русской службы новостей зовут Михаил Бакланов.
Штаны сменил, что ли? До свидания.
Спасибо, Антон. Антон, вы очень точно заметили, что самая пассионарная часть участников таких акций протеста — это нацболы, авангард красной молодежи, радикальные коммунисты, то есть те, с кем у партии «Яблоко», которой вы, Ирина, симпатизируете, не будем скрывать, что вы член молодежного «Яблока», не меньше разногласий, чем с властью, наверное. И, конечно, многие либералы не понимают этой тактики тотального объединения оппозиции, кто угодно, лишь бы не согласные с Кремлем. Вы видите в этом смысл?
Во-первых, я хочу вас немножко поправить. Все-таки я приостановила свое членство в молодежном движении, во всяких объединениях и так далее, когда все-таки решила, что мне нужно все-таки немножко быть журналистом более объективным. Ну, просто приостановила достаточно давно, поэтому я не являюсь членом молодежного «Яблока».
Но продолжаете симпатизировать «Яблоку», да?
Ну, мои политические убеждения и гражданская позиция, они довольно либеральны, я бы сказала. Что касается авангарда, который вел, точнее, марш несогласных, тут мне действительно хочется согласиться с человеком, который нам звонил, потому что не те лидеры другой России, то есть Каспаров, Лимонов и Касьянов, не они вели этот марш, и не они этот марш сделали, потому что Лимонова забрали еще до марша, Касьянов сел в свою машину и уехал, как только толпа где-то в 1500 человек повернула на Невский, и было еще, в общем-то, непонятно, что может эта толпа сделать, потому что было, на самом деле, не так много народу. Что касается Каспарова, он на Невском, наверное, был, я его видела несколько раз, но он ни разу не прорывал оцепление, нигде я не видела, чтобы что-то такое он куда-то лез. Что касается вот авангарда красной молодежи, да, и нацболов, насколько я помню, у либералов всегда было такое очень правозащитное отношение к нацболам, ну, в частности, да, то есть, когда ребят сажали, Яблоко выходило в пикеты против этого, да, но не знаю насчет того, чтобы это вот был некий симбиоз все-таки там либералов и там нацболов.
Вы сказали, Ирина, что нужно еще 15 таких маршей, чтобы произошел перелом в обществе. Вот на этой неделе руководство «Другой России» объявило о своих планах провести еще 2 марша несогласных в Нижнем Новгороде, а потом опять в Москве. Вот это верная тактика, на ваш взгляд, выводить людей на митинги, требования которых власти, в общем-то, открыто и однозначно игнорируют.
Не могу давать оценку действиям лидеров «Другой России». Единственное, что могу сказать, что в Санкт-Петербурге все-таки марш прошел лучше, чем в Москве, хотя бы потому, что Санкт-Петербург, он сам по себе вот такой протестный, фактура марша, она очень подходила этому городу. И Валентина Матвиенко сделала этому маршу огромную совершенно рекламу, потому что за день до марша, через каждые полчаса по телевидению, по радио, в метро, везде передавали, что не ходите, будут, значит, столкновения, если вы со мной не согласны, не ходите. Очень странная была позиция губернатора. Что касается других городов, но если выводить людей на улицы только ради того, чтобы вот они почувствовали некий драйв, то, наверное, это действительно правильная тактика. Но кто дает им гарантию, что у них получится точно так же, как в Санкт-Петербурге, и не получится так же, как в Москве? Ведь люди, которые выходят, мне кажется, на улицы и видя, что за ними меньшинство, все-таки им потом, ну, сложнее, боевой дух, мне кажется, все-таки падает. Не могу все-таки давать оценку действиям лидеров «Другой России», но вот Санкт-Петербург, это, мне кажется, такая очень отдельная история была.
Ну вот из протестного города Санкт-Петербурга еще один звонок. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я был на этом марше, специально пришел. Вот. И мне повезло, рядом со мной оказались школьники, притом те, которые просиживают в интернете. Вот, они фотографировали, и я так понял, что они не безучастные. Вот. Мне показалось, что именно вот эта молодежь, она, в принципе, потом, как говорится, вот эти дух свободы и, как говорится, пронесет. Вот. Помимо этого, я просто доволен, что случай такой необычный с нашей героиней, с Ириной Воробьевой, и решил, так сказать, придумать акцию в честь свободных воробьев. То есть, чтобы у нас на Невском проходили такие, так сказать, невинные марши в честь свободного воробья, который может летать, и никто ему, так сказать, не пересечет дорогу.
Ирина, вы поддержите такую инициативу, как свободный воробей, да?
В качестве гражданской какой-то акции, чтобы воробьи летали свободно и никто им не подрезал крылья, по-моему, это прекрасная идея.
Николай сказал, что было много молодежи на марше. Я, в общем, понимаю, почему выходят на митинги люди, которые помнят митинговую демократию конца 80-х, начала 90-х годов, совершенно другую эпоху, эпоху больших иллюзий, энтузиазма. Но сейчас другое время, и вы, Ирина, человек другого поколения, но намного более рационального. Вот поэтому мне интересно, как вы и ваши ровесники представляют себе цель таких акций. Это, наверное, главный вопрос сегодняшнего нашего разговора. На что вы надеетесь, когда надеяться вроде бы не на что?
Ну, надеюсь, это всегда все-таки есть на что. Тем более мы молодые, у нас еще очень много всего впереди, поэтому для нас надежда – это такое, в общем, неотъемлемое чувство, которым даже не задумываемся, на самом деле, мне кажется. Что касается того, что на митинге, на марше было больше молодежи, я, наверное, не соглашусь, потому что на марше, как ни удивительно, было очень много людей вот возраста от 30 до 50 лет. Это всех очень удивило, потому что я, например, видела такое первый раз. Обычно либо молодежь, либо старики, а тут очень много было людей среднего возраста. Почему молодежь выходит на улицы? Ну, это вопрос, которым все задаются уже не первый год, и множество вариантов на тему, что это просто романтика, что это просто тянет, потому что эти молодые люди не похожи на других молодых людей. Не знаю, мне сложно судить, потому что вот у всех, с кем я разговариваю, из ребят, кто так или иначе интересуется политикой, выходит на улицы, абсолютно разные на то причины. Кто-то действительно очень гражданский, активный человек, кто-то просто на этих акциях действительно чувствует себя вот принадлежащим к абсолютному меньшинству людей. А некоторые ребята приходят в молодежное движение, потому что они просто вот одни. Вот когда они приходят в молодежное движение, становятся не одни, и на самом деле проблема одиночества у молодых людей, она очень большая, особенно сейчас, потому что по большому счету пойти некуда, по большому счету все сидят в интернете, либо скачут по клубам, либо еще куда-то. Вот есть и такие варианты, скажем так.
Вот посмотрите, Ирина, информационные сюжеты нашей сегодняшней программы «Итоги недели». Таинственная гибель военного обозревателя «Коммерсанта», таинственное покушение на друга Александра Литвиненко, таинственное отравление американок в Москве. Вот совершенно непрозрачная ситуация, непрозрачная политика, такое средневековье, дом Борджиа. Где здесь вообще пространство для публичной политики? Как будто вот вытеснено это просто из мира.
Ну, на самом деле же так было, мне кажется, всегда, или, по крайней мере, всегда в последнее время. То есть в новостях, которые мы смотрим чаще всего, ничего похожего на какую-то открытую политику или уличную политику нет. И к этому все привыкли. И просто я не вижу в этом никакой ни проблемы, ни еще чего-то.
Это просто вы не застали демократическую эпоху, когда все было по-другому. Звонок из Москвы, Валерий Поляков. Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло, вы меня слышите?
Слышим вас прекрасно.
Ну, прекрасно. Первое, что я хотел бы сказать. Те политические взгляды, которые высказала Ирина Воробьева, они мне очень близки. Ну, практически на 100%. Но я немножко по другому вопросу. По поводу увольнения Ирины. Вот мне 61 год, из них 35 я проработал начальником. Сейчас у меня есть свой бизнес. Я знаю, что люди склонны находить всегда оправдание себе. Вот представьте себе, что кто-то из моих рекрутеров, а у меня агентство по подбору персонала, выполняет заказ через другое агентство. Я бы возмутился и нашел способ уволить этого человека. Я могу предположить, что руководство русской службы новостей было очень недовольно тем, что их журналист выступил на другой, в общем-то, конкурирующей радиостанции. Так что я советую Ирине подумать, а так ли уж она права в этическом плане.
Ирина, что вы скажете?
Вы знаете, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к моим высказанным политическим позициям. Но что касается корпоративной этики, все-таки, если бы я собрала материал с марша несогласных и за деньги выступила бы в качестве корреспондента «Эхо Москвы» или как-то за какие-то другие, может быть, блага продала бы куда-нибудь еще этот материал, я бы совершенно спокойно поняла бы свое начальство и понятно было бы, за что меня уволили. Однако же я не получала за это денег, я не представлялась русской службы новостей, я в эфире «Эхо Москвы» не сказала о том, что мне запретили освещать марш несогласных. Поэтому все-таки нарушение корпоративной этики, я все-таки считаю, что первым это сделало мое начальство.
Ирина, вы уже не участвуете в «Молодежном яблоке», но я хотел вам задать один вопрос, просто информационный, расспросить о том, что случилось с вашими бывшими, наверное, товарищами в Подмосковье в пятницу на прошлой неделе. У нас в программе Илья Яшин говорил, что они были избиты, и идет разбирательство. Вы знаете что-нибудь об этом?
Вы знаете, сам факт того, что произошло, я, конечно, знаю, потому что, собственно, делала на эту тему тоже новости. Насколько я понимаю, ребята в Балашихе, в Подмосковье проводили агитацию за партию «Яблоко» перед выборами, раздавали агитационные материалы, к ним подошли какие-то люди и сказали, что здесь может распространяться агитация только «Единой России». Когда ребята возмутились, началась драка. Я знаю, что после Этого всех участников драки отвезли в отделение милиции, где ребята из «Молодежного яблока» Ваню Большакова и Игоря Яковлева продержали больше 6 часов, и долго не начиналось разбирательство, то есть одного из нападавших вообще отпустили, переписав его данные. И только после того, как пришел некий факс из какого-то окружного там МВД, тогда уже начали проводить какую-то разборку, начали искать, откуда была машина, на которой скрылись нападавшие. Оказалось, что она из какого-то района Москвы. Но, насколько я понимаю, дело дальше, в общем-то, и не пошло.
Завтра пройдут выборы в местные органы власти. Сегодня агитация запрещена, так что мы не можем обсуждать различные шансы кандидатов или призывать голосовать за кого-то. Ну, ясно, что в Петербурге партия «Яблоко», где у нее очень сильные позиции, не допущена к выборам. Я самый общий вопрос, Ирина, задам в связи вот с этими ограничениями, скажем так, о вкусе, об ощущении этой предвыборной кампании. Что бы вы заметили?
Вы знаете, вот на этой предвыборной кампании все-таки было несколько совершенно потрясающих вещей. Во-первых, в первый раз вот в этих выборах участвовали две партии власти. То есть не будем их называть, все прекрасно понимают, о чем я говорю, да? В этих выборах были сняты демократы в тех регионах, в которых они сильны. В этих выборах один из демократов, в общем-то, правых демократов, возглавлял собственной персоной все списки. Было очень много нападений, угроз, и я так понимаю, что довольно такие жесткие кровавые выборы были. Точнее, еще не наступили. Вот. И, наверное, завтра будет что-то интересное, тем более, что лидеры демократов, которых сняли с выборов, призывают совершенно к креативным вещам своих сторонников. То есть они призывают самим вписать партию в бюллетени, в общем-то, везде поставить крестики, а внизу подписать название партии. Вообще, конечно, не знаю, насколько это юридический такой призыв законен, но, по-моему, довольно креативно.
Ну, это большая политика. Я хотел бы последний вопрос задать, Ирина, о вашей личной судьбе. Ну, сейчас очень многие написали о вашей истории, ведутся бурные дискуссии в интернете. Вы получили какие-то предложения где-то работать за это время? Просто любопытно. Вот не испугался ли кто-то вас пригласить?
Нет, вы знаете, не испугались, пригласили. Кто и куда, я, наверное, говорить не буду, и о своих решениях пока тоже не стану говорить. Вот. Но на самом деле хочется сказать спасибо огромное всем тем людям, которые меня поддержали, потому что только исключительно благодаря тому, что эта история получила такое широкое освещение, у меня появился шанс, в общем-то, нормально существовать дальше. Меня защитили. Это очень хорошо, когда люди смотрели, читали и писали о моей истории. Неважно, в каком ключе, в хорошем или в плохом. Они интересовались, высказывали свое мнение. Это очень-очень позитивно. Вот. Что касается меня, то, конечно, я найду себе работу. И я думаю, что довольно скоро.
Спасибо, Ирина. Я благодарю гостя программы «Итоги недели» Радио Свобода, журналиста Ирину Воробьеву и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с нападением на иностранного студента. Трое молодых людей избили гражданина Ирака Фариса Фалеха. В Петербурге совершено нападение на главу муниципального образования Коломны Виктора Быкова. Он госпитализирован. Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, Марина Ковалевская и ее дочь Яна, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. Вдова лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова обратилась к российским властям с просьбой вернуть его тело. Масхадов был убит 8 марта 2005 года в Чечне. Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. В Челябинской области покончил с собой глава администрации города Карталы Александр Рекунов. В ближайшее время в подведомственных Рекунову учреждениях должна была пройти ревизия контрольно-счетной палаты. В Багдаде при взрыве бомбы в шиитском квартале погибли по меньшей мере 10 человек, еще 10 ранены. США призвали соседние с Ираком страны активнее бороться с притоком в эту страну боевиков и оружия из-за рубежа. В Пакистане, в приграничном с Афганистаном районе, в столкновении с правительственными войсками убиты 3 боевика, погиб также один военнослужащий. Талибы, похитившие 3 марта итальянского журналиста, требуют вывода итальянских войск из Афганистана. Формирование палестинского кабинета отложено еще на 2 недели. Глава палестинской автономии, лидер Фатха Махмуд Аббас, согласился на отсрочку по просьбе премьер-министра одного из руководителей Хамаса Исмаила Хания. В Вене безрезультатно завершился последний раунд переговоров между представителями Сербии и албанскими лидерами Косово по плану ООН о будущем статусе края. Россия и Китай по-прежнему возражают против ужесточения санкций против Ирана за отказ свернуть ядерную программу.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Состязание преемников России. Рудольф Джулиани набирает очки. В чем причина противостояния иракских шиитов и суннитов? Хаос и коррупция в российской армии. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Тайм» на этой неделе рассказывает о двух возможных преемниках Путина – Сергее Иванове и Дмитрии Медведеве. Оба пока занимают одинаковые по важности посты первых заместителей премьер-министра, но при этом демонстрируют разные взгляды по политическим вопросам. Медведев в своих выступлениях подчеркивает стремление России к сотрудничеству с Западом, а Иванов в весьма резкой форме критикует намерение разместить в Восточной Европе системы противоракетной обороны. Путин, без сомнения, разделяет взгляды Иванова. Это стало ясно после мюнхенской речи российского президента. При этом глава государства обладает достаточным влиянием, чтобы на выборах устроить соревнования нескольких претендентов из своего окружения. Однако пока рано прогнозировать, кто в конечном счете окажется главным фаворитом Путина. В любом случае, он не собирается сдавать свои позиции, даже когда закончится его президентский срок. Российские политологи говорят, что Путин – лидер номер один и останется им после 2008 года.
Статью о предвыборной кампании в Соединенных Штатах Newsweek посвящает Рудольфу Джулиани. После существенной задержки на старте бывший мэр Нью-Йорка в последние недели восполнил все упущенное. Это случилось во многом благодаря недавнему фавориту гонки, сопернику и соратнику по республиканской партии Джону Маккейну, который, вопреки общественному мнению, призывает к увеличению американского присутствия в Ираке. Согласно последним опросам, Джулиани опережает Маккейна на 25 пунктов. В 1994 году ситуация с преступностью в Нью-Йорке была почти катастрофической. Спустя 6 лет после избрания Джулиани на пост мэра, город стал почти безопасным, респектабельным, и туда потянулись люди со всего света. После событий 11 сентября Джулиани стали называть мэром Америки. Он работал круглые сутки, стараясь побороть возникший хаос. Именно мэр, а не президент США, первым объявил американцам о масштабах трагедии. «Число погибших, — сказал он, — будет большим, чем каждый из нас может осмыслить и пережить».
Статьи о положении в Ираке публикуются в каждом номере американских политических еженедельников под специальной рубрикой. На этой неделе главной темой журнала «Тайм» стала война между мусульманами, шиитами и суннитами, которая похоронила надежды американцев создать стабильную страну, восстановив ее из руин. Так почему же люди, исповедующие ислам, так возненавидели друг друга, и почему именно сейчас? Ведь религиозные верования и обряды обеих сект почти не отличаются. Некоторые склонны искать причины в ошибках послевоенной политики США. Другие обвиняют в беспорядках приезжих джихадистов и неопытных местных политиков. Но, по мнению «Тайм», шииты и сунниты сражаются вовсе не за религиозные убеждения. Они борются за политическую власть. И кровопролитное противостояние в Ираке может перерасти в гораздо более серьезный конфликт, в который будут вовлечены и другие страны Ближнего Востока.
Newsweek публикует статью о бедственном состоянии российской армии. Военные располагают высокотехнологичными видами вооружений, но ахиллесовой пятой, как и прежде, остается личный состав. От нищих призывников, над которыми глумятся все, кому не лень, до насквозь коррумпированных офицеров. Недавно командующий ВВС шокировал кремлевское начальство откровенным докладом. По его словам, из 11 тысяч новобранцев 2006 года 30% психически неуравновешены. У каждого 10-го проблемы с алкоголем и наркотиками. Многие не умеют читать и писать. 89% молодежи призывного возраста уклоняются от службы, давая взятки офицерам и врачам в военкоматах. В результате в армии оказываются только бедные и необразованные молодые люди из низших слоев общества, что создает лишь иллюзию военной мощи. Генералы саботируют планы сокращения срока службы призывников до 1 года. Солдат используют как бесплатную рабочую силу, и, кроме того, они служат источником поступления денег. 18-летний юноша был призван на службу в элитную часть в Петербурге и надеялся, что служба будет легкой. Но так называемые «деды» заставили его заниматься проституцией. За каждую ночь он должен был заработать 1000 рублей. Если сделать этого не удавалось, солдата избивали. По официальным данным, только за январь этого года 67 военнослужащих покончили с собой. В основном это жертвы дедовщины. В Комитете солдатских матерей считают, что российские вооруженные силы переживают последнюю стадию деградации. Но Путина, похоже, устраивает такая потемкинская армия. Главная опасность в том, что кремлевское начальство может всерьез поверить в собственную демагогию.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На 96-м году жизни скончался знаменитый французский писатель русского происхождения Анри Труайя. Труайя жил во Франции и писал по-французски, однако всю жизнь хранил тесную связь с русской культурой. Слово корреспонденту «Свободы» в Париже Наталье Руткевич.
Анри Труайя называли самым русским из французских литераторов. Романист, эссеист и биограф, чье настоящее имя Лев Тарасов, родился в 1911 году в Москве в купеческой семье. После Октябрьской революции Тарас эмигрировали из России и в 1920-м обосновались в Париже. В 1935-м юный эмигрант, уже получивший французское гражданство и сменивший имя на Анри Труайя, опубликовал свой первый роман. В возрасте 27 лет получил престижнейшую литературную награду – Гонкуровскую премию за роман «Паук». Труайя писал только по-французски, но история и культура России всю жизнь оставались для него источником вдохновения. Он прославился как автор биографии Петра I, Екатерины II, Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, а также многих французских писателей XIX века. Труайя прожил долгую жизнь, его литературное наследие колоссально. Он создал более 100 произведений. Во Франции его иногда называют маньяком пера. Вспоминает старый друг Труайя, также знаменитый писатель Морис Трюон. Это был прирожденный рассказчик. Он обожал рассказывать разные истории, все время что-то выдумывал. Он просто не мог без этого жить. Утром он садился за письменный стол и вставал из-за него только поздно вечером. День без творчества для него был тяжелым испытанием. Писать для него было как дышать. Когда я вспоминаю Труайя, я всегда вижу его за работой. Он был гигантского роста, но характер при этом имел самый мягкий. Это был человек двух культур, русской и французской. Они удивительно гармонично в нем сочетались. Труайя не вернулся в Россию, по его собственным словам, потому, что не хотел портить память о России своего детства. «В моих грезах снег чище, чем наяву», — говорил он. Рассказывает Морис Дрюон. Труайя не хотел разрушать тот образ, который сохранился у него с детских лет и создался при чтении русских классиков – Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, Гоголя. Труайя жил именно в той России. Анри Труайя не считал себя только историком и специалистом по культурам Франции и России. Он был настоящим романистом, создателем множества художественных произведений, которые переводились во всем мире. Последний роман Труайя «Облава» вышел в прошлом году.
И еще одно печальное известие из Парижа. 6 марта в возрасте 77 лет умер известнейший французский философ Жан Бодрияр. Он был последним из плеяды мыслителей, известных во всем мире как классики постмодернизма. Его известность выходила за пределы философского сообщества и сугубо интеллектуальных кругов. Такие работы Бодрияра, как «Войны в заливе не было», «О военной операции против Ирака в 91-м году» и «Дух терроризма» о терактах 11 сентября снискали ему широкую, даже шумную славу. Идеи Бодрияра, прежде всего введенные им понятия «симулякр» и «гиперреальность», легли в основу сюжета знаменитого голливудского фильма «Матрица». Главные труды Бодрияра он написал около 50 книг, такие как «Символические обмены смерть», «Симулякры и симуляции Америка», оказали гигантское влияние на современную мысль, в том числе и на политическую. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Всемирно известный социолог и философ, чьи мысли, социальная критика и эстетические идеи давным-давно потеряли на родине во Франции и вес, и остроту, представлявший в последние годы скорее зашедшее в тупик поколение интеллектуалов, Жан Бодрияр скончался в Париже в возрасте 77 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Уроженец Реймса, по образованию он был германистом. Знание языка он применил на практике, переведя на французский еще раз Карла Маркса и Бертольда Брехта. Судьба словно специально подстроила так, чтобы в 27 лет он оказался на кафедре социологии университета Нантера, где через два года, в 68-м, вспыхнуло пламя студенческих протестов, превратившихся на улицах Парижа в мае в то, что стало называться студенческой революцией. Сам Жан Бодрияр уверял, что судьба распорядилась им против его собственной воли. В ту эпоху, писал он, социология была последним неподконтрольным предметом преподавания. Первые годы я исследовал официальной линии. Но то были первые годы. В горячем 68-м году Бодрияр выпускает свою первую книгу «Система вещей». Затем следует «Общество потребления». Можно сказать, что он нашел свой угол атаки, и, наконец, после резкой критики общества потребления, Бодрияр направляет свой гнев против, всегда с издевкой, против левых, отказав им в способности изменить мир или хотя бы набрать достаточный вес на политических весах. Его вопль той эпохи, середины 80-х, звучал так: «Интеллектуальная трусость – это олимпийский вид спорта нашего времени». Одни называли его дезангажированным интеллектуалом, другие – могильщиком утопий. Но для большинства этот круглолицый очкарик митерановской эпохи был мыслителем вне категорий. Левые интеллектуалы подозревали его в реакционизме, и Бодрияр дал им для этого основание, вытащив на свет забытого всеми философа Жозефа де Мейстра, идеолога феодально-монархической революции и противника эпохи Просвещения, которому Бодрияр посвятил исследование «Прозрачность зла». Мастер бесконечных, подчас малодоступных, герметичных афоризмов, он писал на грани интеллектуальной прозы и модной литературы эпохи. Раз и навсегда выбранное им место, не способ мышления, не система, а именно место, маргинальное вне, позволяло ему быть тотальным критиком общества, искусств, литературы, политики и идеологии. Насколько плодотворен был его гиперкритицизм, можно судить по некрологам этой недели. «Либерасьон» позволила себе заметить, что Бодрияр был фотографом-любителем, но он подвел под случайные и откровенно средние фотографии всю ту же бодрияровскую философскую базу. «Все, что фотографируется, освобождает фотографируемое, возвышает его вес, рельеф, запах, глубину и его время». Заголовок краткого некролога Жерара Лефора в «Либерасьон» гласит: «Ни веса, ни рельефа, ни запаха, ни времени, ни смысла».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл меняет профессию. Правда, ненадолго, всего на 5 дней. Начиная с 19 марта, она станет подметать склад Нью-Йоркского управления по уборке мусора. Таково решение суда, который признал Наоми виновной в грубом обращении с прислугой. С подробностями Владимир Морозов.
Говорят, что Наоми Кэмпбелл легко отделалась. Могли и за решетку отправить. Суд признал супермодель виновной в том, что она швырнула в служанку мобильником, инкрустированным алмазами. Как утверждает сама 36-летняя красотка, это произошло случайно. Правда, после этой случайности служанку пришлось отвезти в больницу, где ей на голову наложили 5 швов. Это еще одна дешевая попытка поставить Наоми в неудобное положение. Мы считаем, что это акт мести, потому что Наоми в этот день уволила служанку. И мы надеемся, что суд согласится с нашими доводами. Так, до суда говорил представитель супермодели Брэдли Джейкобс. Теперь не говорит. В ходе суда публике напомнили, что это уже третий случай, когда во время вспышек ярости красотка нападает на свою прислугу или ассистентов. Несколько лет назад она признала себя виновной в нанесении побоев другой служанке. Правда, тогда и причина была веская. Служанка положила хозяйкины джинсы не туда, куда надо. Потом Наоми ходила к психотерапевтам, которые учили ее, как обуздывать свою ярость. И в прошлом году в телевизионном интервью рассказала, что ей полегчало.
I'm honest. I can be angry and mad with someone that deserves it.
Я честно скажу, что я могу быть очень сердита на того, кто этого заслуживает. Но теперь это не так часто случается, и я не так сильно сержусь. Ну понятно, она запустила в голову человеку всего лишь мобильник, а могла бы и стул. Адвокаты Наоми Кэмпбелл объясняют ее гневливость тем, что у нее было трудное детство. Папа маму бросил. Случай уникальный. В общем, теперь, если на улице кто-то огреет вас бейсбольной битой, не стоит обижаться. У человека просто было трудное детство.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Германии проходит судебный процесс по делу о доведении до импотенции страуса, рассказывает Юрий Векслер.
Никому доселе неизвестный немецкий городок Баутцен неожиданно прославился не только в стране, но и за ее пределами. Прославился по птичьей линии. О нем пишут даже в США. Нет, там нет вспышки птичьего гриппа, там дело посерьезнее. Птичья импотенция, повлекшая за собой судебный процесс. В последние дни декабря 2005 года трое молодых жителей, можно сказать, села Лоза, неподалеку от Баутцена, развлекались, обстреливая новую страусиную ферму соседа из пиротехнических мортир, которые перед тем купили на предновогоднем базаре. Стрельба из ракетницы, петард и прочей пиротехники разрешена в Германии официально только в предновогодние три дня и является действительно адом для многих домашних животных. Но еще ни разу в истории страны никого за эту стрельбу не привлекали к суду. Владелец страусиной фермы Рико Габель, который также перед Новым годом приобрел трех страусов с коммерческой целью, увидел, однако, прямую связь между развлечениями трех молодых людей и последовавшей затем полугодовой импотенцией его страуса по кличке Густав, который перестал обращать внимание на страусих Марту и Анну. В результате, образно говоря, другой представитель пернатых аист не принес никаких плодов, так и не свершившиеся «Лямур де Труа». Стоимость страусенка на рынке 350 евро. Вот и посчитал истец, что его, так сказать, обстреляли на 14 страусят и вчинил иск, требуя возмещения ущерба 4900 евро. Он добавил еще и свои затраты на, так сказать, сексопатолога для страуса и лекарства, всего 140 евро, честно по квитанциям, и общая сумма иска составила 5040 евро. Суд по этому уникальному делу был намечен на январь, но заболел судья. Теперь он поправился, и в понедельник Германия наконец узнает, может ли контрабандная китайская пиротехника повлиять на потенцию страуса. Для ответа на этот вопрос нанят специальный эксперт-исследователь. И если да, то получит ли, соответственно, владелец Рико Габель компенсацию за вынужденное половое воздержание своей чувствительной к шуму птицы. Обвиняемые все отрицают, но улик против них достаточно, и если судьи не изберут страусиную тактику и не спрячут головы в толстые книги немецких законов, то вероятность судебной победы хозяина напуганного страуса велика.
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Широградский.
Протест нового типа. Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру», как и многие его коллеги, анализирует марш несогласных в Петербурге, состоявшийся 3 марта. Акция протеста по своим масштабам оказалась достаточно репрезентативной. Просто отмахнуться от нее, как это предсказуемым образом сделали власти, невозможно, отмечает автор статьи. Не надо было лишать народа выбора и цементировать партийную систему до консистенции железобетонной однопартийности. Это не сильная политическая система, а слабая, считает Андрей Колесников.
Это система, которая не подавляет призрак Майдана, а возрождает его к жизни с предопределенностью железных марксистских законов истории. Протест на то и протест, чтобы делиться не на правое и левое, чтобы не оставаться рациональным и осмысленным, а быть основанным на едином порыве недовольных. В случае Питера – недовольных политикой партии и правительства в целом, а не отдельными ее частями типа монетизации, тарифов, ЖКХ и прочее. Это абсолютно новое явление, к которому власть оказалась неподготовленной. Ничего, кроме полицейского ответа, на протест нового типа у нее нет. А этот арсенал маловат для того, чтобы заново учиться утраченному искусству разговора с собственным народом.
Если в стране нет гражданского общества, оно начинает возникать спонтанно, снизу. Если в стране нет инструментов политической активности, она выплескивается на улице. Каков же выход? Я задал этот вопрос автору статьи.
В сложившейся ситуации у власти есть два выхода. Либо воспринимать происходящее как сигнал о неблагополучии, как сигнал о том, что нужно менять, например, избирательное законодательство и возвращать народу выборы. Либо продолжать действовать полицейскими методами, подавлять любые выступления уличные, которых в последнее время и в недалеком будущем станет еще больше, чем сейчас, и, соответственно, вступать в конфронтацию с гражданским обществом и, в сущности, с собственным народом. В этой объективной ситуации действительно придется принимать принципиальное решение и выбирать.
Андрей Колесников на сайте Газета.ру. Это наш город. Даниил Катюбинский на сайте еженедельника «Дело» задается вопросом, зачем вообще понадобилось властям разгонять демонстрацию оппозиции с помощью ОМОНа.
Неужели так страшна организовавшая марш несогласных «Другая Россия», у которой по сей день ни программы, ни зажигательного ключевого лозунга, ни по-настоящему харизматичного лидера? Чем рисковало высшее руководство, если бы несколько тысяч человек, подобно тому, как это уже не раз происходило в последние годы, прошествовали к СМО, и там, постояв с флагами и метнув десяток лозунгов в промозглый воздух, приняли бы ни к чему и никого не обязывающую резолюцию. Похоже, власть и в Москве, и в Петербурге сама ни секунды не верит ни своим убойным рейтингам, ни успокоительной социал-астрологии Павловских-Белковских, и с ужасом ждет, что в какой-то момент в толпе вдруг раздастся, а король-то голый, и волна ненависти в сей же миг сметет самодержцев, как это уже не раз бывало в российском прошлом.
О бесплатном сыре и платном футболе. Антон Орех на сайте ежедневного журнала комментирует покупку телекомпании НТВ+ прав на трансляцию всех матчей чемпионата России по футболу. Эта сделка, по поводу которой высказывался даже Владимир Путин, означает, что трансляции матчей будут платными. Антон Орех считает, что такая покупка – шаг в правильном направлении. Вот его аргументы.
Во-первых, центральный матч каждого тура будет бесплатно показывать Первый канал. Так как это до сих пор и было. Да будет вам известно, что более 80% зрителей смотрели российский футбол именно на Первом канале. То есть для подавляющего большинства ничего не меняется. Может быть, обидят бедную провинцию? Ничего подобного. Провинциальные каналы, вплоть до питерского Пятого, смогут показывать матчи своих земляков также бесплатно и общедоступно. Этого не собираются делать московские каналы, а в столице и области играют 7 из 16 клубов премьер-лиги. Но столичный регион – отдельная тема.
А вот как Антон Орех отвечает на возражения тех, кто считает, что установка спутниковой антенны и абонентская плата 299 рублей в месяц больно бьют по карману рядового болельщика.
Когда говорят о дороговизне спутниковых тарелок, я вспоминаю, что в стране миллионы граждан покупают мобильные телефоны. Эти телефоны часто стоят даже дороже, чем спутниковая тарелка, а если дешевле, то не радикально. Однако абонентов спутников в сотни раз меньше. Это вопрос психологии. Телефон насущно необходим, спутниковое телевидение нет. Но теперь на спутнике будет футбол. Если он вам действительно так нужен, вы купите тарелку так же, как купили мобильник.
Пишет Антон Орех на сайте ежедневного журнала. Пока же телеканалы НТВ Плюс и Спорт продолжают переговоры о трансляции матчей чемпионата России по футболу. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев сказал сегодня, что показ футбольных матчей российского чемпионата в этом году продолжится в бесплатном режиме. Человек недели «Радио Свобода» – прославленный колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес, который 6 марта отметил 80-летний юбилей. В Испании и Латинской Америке 2007 год объявлен годом Маркеса. В городе Картахена проходит международный фестиваль экранизации его книг. Это 195 кинофильмов. Маркес родился в деревне Аракатака, получил юридическое образование в Боготе, затем работал журналистом. Первый рассказ опубликовал в 1947 году. Известный получил в 1961 году после выхода в свет повести «Полковнику никто не пишет». Жил и работал на Кубе, потом в Париже, Барселоне. Среди самых знаменитых произведений Маркеса «Сто лет одиночества». Этот роман переведен на 35 языков, вышел общим тиражом 30 миллионов экземпляров. «Осень патриарха», «Любовь во время чумы», «Хроника объявленной смерти», лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года и множество других самых престижных литературных наград. – последняя книга Маркеса «Воспоминания моих грустных шлюх». Сейчас писатель работает над книгой мемуаров. О «Человеке недели» Радио Свобода говорит мой коллега Иван Толстой.
Загадочным образом умеет Маркес переплести в своей душе, свить воедино какую-нибудь мистическую историю, многозначительный миф и самое отчаянно рациональное суждение. И всегда остается убедительным. Когда герой стали от одиночества, Хосе Аркадио Буэндие, вследствие губительной и заразной болезни, бессонницы, начинает надписывать весь окружающий его мир и каждый предмет в нем — стол, стул, часы, стену, дверь, кровать. Когда отправляется потом в загон для скота и в поле и помечает всех животных — и птиц, и растения, курицу, свинью, корову, козла, маниоку, банан, тогда мы окунаемся в какое-то начало-начал, в притчу об истоках, в мир натуральных чисел, в эпоху, предшествующую даже волшебству, и постигаем чистые элементы прамира. Значительность подобной сцены забыть нельзя. Магический писатель. Когда в конце 80-х Маркес приехал к нам, ему Советский Союз понравился выдуманностью своей жизни и реализацией некой утопии, чем наполнены и его собственные книги. Свою статью о поездке Маркес восторженно назвал «СССР. 24 миллиона квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы». Жаль, правда, нас не спросил. Мы-то мечтали и о Кока-Коле, и о Маркесе. Кстати, тогда же писатель узнал, что его книг в СССР не достать. И спросил, почему? Нет бумаги. Маркес не поверил. Нет бумаги печатать деньги? Идиотизм подобного диалога тоже забыть нельзя. Реалистический писатель.
О Габриэле Гарсия Маркесе говорил Иван Толстой. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Оставайтесь на нашей волне.
Где и яблоко, и нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтоб так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.